Говорит радио «Свобода», в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня у нас в петербургской студии в гостях член правления петербургского отделения общества «Мемориал» Вячеслав Долинин. Здравствуйте, Вячеслав.
Здравствуйте.
И член русского пен-клуба «Историк» Ростислав Евдокимов. Здравствуйте, Ростислав.
Добрый вечер, друзья.
Сегодня мы в рамках программы «Во имя гостей» начинаем новый цикл передач под заголовком «Россия времен тандема. Взгляд из советского подполья». Участвовать в передачах этого цикла будут люди неофициальной ленинградской культуры 70-80-х годов, писатели и поэты, чьи имена были известны в самиздате, рок-музыканты, бывшие политические заключенные, люди, прошедшие сквозь совдеп и оставившие заметный след в ленинградской истории именно своим духовным идеологическим сопротивлением этому совдепу. Всем мы будем задавать вопросы о том, какой они видят Россию сегодня. Чем она отличается от России советской, чем становится все более на нее похоже. Наш цикл «Россия времен тандема. Взгляд из советского подполья» закончится в декабре этого года, когда все будут активно обсуждать очередной юбилей – 20-летие распада Советского Союза. Этому юбилею мы посвящаем наш цикл. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Я представлю краткие биографии наших сегодняшних гостей. Их с полным правом можно назвать одними из самых известных участников ленинградского подполья неофициальной культуры 70-х. Вячеслав Долинин с 60-х годов занимался распространением самиздата, автор многочисленных стихов и рассказов, опубликованных в самиздатовских журналах, таких как «Сумма», «Часы», «37», один из основателей и казначей клуба 81, издатель информационного бюллетеня «Смота» и корреспондент хроники текущих событий. В 1982 году был арестован по статье 70 за публикации в журнале «Посев» и распространение антисоветской литературы. Приговорен к 4 годам лагерей и 2 годам ссылки. Лагерный срок отбывал в пермских политлагерях, ссылку в коме АССР. Был освобожден весной 87 года по Горбачевской амнистии. Правильно, Вячеслав?
Ну, не совсем, примерно, но близко к этому.
За исключением стихов, конечно.
Да, стихи я не писал.
Не писали, да?
Только в юности.
Вот, значит, биография ошибка. Ну, в юности писали, значит, не так раз. Дакимов также печатался в самиздатовских журналах, как «Часы» об одной канал, издавал стихи в издательстве «Посев». Еще в 71 году вступил в Народно-трудовой союз российских солидаристов, редактировал вместе с Вячеславом Долининым подпольный информационный бюллетень «Смота» свободного межпрофессионального труда. В том же 82 году был арестован за распространение антисоветской литературы, получил 5 лет лагерей, 3 года ссылки по той же 70-й статье Уголовного кодекса. Член международного и русского пен-клубов. Правильно?
Ну, опять же, почти, потому что в самиздатских журналах я не участвовал, не желая их компрометировать. У меня была...
Но вы были псевдонимом, насколько мне известно.
Нет. Я сразу только на Западе публиковался, в эмигрантской прессе, в нашей самиздатской я не публиковался. То есть в самиздат уходил. Ходили мои какие-то вещи и даже звучали, но не в журналах, потому что я совершенно сознательно не желал компрометировать редакцию, у меня была слишком плохая политическая биография.
Вот видите, как замечательно для новейшей истории Петербурга, Ленинграда отметить вот эти особенности и тонкости, а то потом будут говорить, что вот так все и не было, а все наоборот, да, по крайней мере, теперь мы знаем. Хорошо, да, Вячеслав Ростислав, давайте мне...
Я более того скажу, извините,
да, что пожалуйста.
Меня даже вот Слава Долинин приглашал в клуб 81, один раз привел на собрание, но я ему тогда прямо сказал, говорю, Слава, ну, у ребят и так непростое положение, если я еще сюда буду ходить, то их просто всех прикроют.
Ну да, НТС тогда вообще как красная тряпка была, в принципе, для... Этим можно, да, объяснить, в принципе?
Ну, и этим, и некоторыми другими деталями, но, в общем, в принципе, в основном этим, да.
Хорошо, да, но возвращаясь к нашей теме, давайте мы начнем немножко с другого юбилея, который отмечался вчера, да, 80-летие первого президента России Бориса Ельцина. И понятно, что то, что мы сегодня наблюдаем в России, было заложено вот в те годы, собственно говоря. И вот мне очень интересно, как вы можете дать оценку, какие ошибки, какие не ошибки, вообще какие на самом деле деле подвиги были совершены Борисом Николаевичем. И вот, скажем, что бы вы сделали, что он не сделал? Ну, так, я понимаю, да, такой вопрос. Ну, давайте, Вячеслав, с вас начнем.
Ну, что бы я сделал из того, что не сделал он? Я бы провел, конечно, иллюстрации. Они были совершенно необходимы. То, что этого не произошло, вследствие мы наблюдаем сегодня приход к власти бывших партийно-комсомольских боссов и выходцев из КГБ имеет самые негативные последствия. Ну, КГБ у власти. Ведь ГБистов обучали не тому, чтобы строить, а тому, чтобы разрушать. Какие из них строители? России строители нужны, а не те, кто собирал доносы и подшивал их к папке. Это самая большая ошибка Ельцина. Ошибка это или не ошибка, тоже вопрос. Ведь под люстрацией мог попасть он, как бывший секретарь обкома, награжденный когда-то орденом Ленина, причастный к сносу Ипатьевского дома. Ну, есть за ним грехи, конечно. С нами вместе в лагерях сидели люди, которые были посажены в Свердловске в годы его правления. А ведь тогда для того, чтобы арестовать КГБ, требовалась санкция обкома. Ельцин давал эти санкции. Другое дело, что я понимаю, что он подписывал эти бумаги, не глядя. Для него это не было проблемой. Он, конечно, тогда на партработе не задумывался о том, что это за люди, чего они добиваются. Но это можно ему простить.
А почему простить можно?
Ну, дело в том, что он же был советским человеком. Ну, какой спрос советского человека? Вот в тот момент. Тем более для него это было где-то на периферии. Он все-таки был погружен совсем в другие дела. Ну, бог ему судья.
А Вячеслав, ну а как вы представляете, какая бы модель вот иллюстрации могла бы существовать, скажем так, в этой стране?
Нужно было бы вот что сделать. Нужно было бы определенные какие-то посты сделать недоступными для тех, кто был задействован в репрессивных органах, в партаппарате. Что касается избирательной системы, то им следовало бы, на мой взгляд, предоставить право избираться. Но при условии в их биографической справке, предложенные для избирателя, должно быть указано, какие они должности занимают. Тоже касается и тайных осведомителей КГБ. Не обязательно их как-то наказывать, люстрировать, это тоже жертва режима. Но если они хотят баллотироваться, извольте в своей справке указать, что вы состояли осведомителями. Это слишком важный факт биографии для того, чтобы его замалчивать. Не надо обманывать избирателей.
Да, я хотел бы заметить, с нами сидели не только люди, которые в каком-то смысле пострадали от Ельцина, дела которых он подписывал там, скажем, не глядя, хотя ничего он подписывал не глядя, снос Ипатьевского дома, он сам был инициатором, там, чего уж тут, вот. С нами сидели люди, которые в каком-то смысле были его коллегами, относились к той же самой номенклатуре, поэтому вопрос люстрации, конечно, не так прост, мы прекрасно знаем, что даже офицеры КГБ в ряде случаев оказывались честными людьми, патриотами, и попадали тоже в лагеря. И их можно называть ни одного и ни двух. И Ореков, и Норик Григорян, там, и некоторые другие. Ну, вот. Поэтому такие частности, они всегда решаются в других вот странах, в разных, они решались и решаются в индивидуальном порядке, но специальные механизмы прорабатываются, это не так трудно проработать специальные механизмы для вот исключений. Можно даже вот в судебном порядке, к примеру. Вот. Из того, что сделал или не сделал Ельцин, мне представляется гораздо более страшным другое. Во-первых, он провел расстрел легитимно избранного парламента, 93-й год. Можно как угодно к этому парламенту относиться, хороший он или плохой, но он дал прецедент силового, насильственного уничтожения законно избранного органа власти. И он думал, что это ограничится только вот его недругами. Впоследствии оказалось, что раз исключение сделано, то исключить из правила можно уже все что угодно. Это первое. И второе, хотя хронологически раньше, это ваучеризация. Ваучеризация была законом, подписанным им самим, принятым тем самым парламентом, той самой Думой, хорошая она или плохая, и инициирована даже даже правительством, ваучеры должны были быть именными, что, как и показала практика таких стран, как Чехия, Чехословакия, тогда еще Польша и ряда других, Литва, в конце концов, советская Литва, бывшая советская, это позволяло предотвратить злоупотребление. Волевым порядком, чисто коммунистическим, Гайдар, почему я считаю, что и Гайдар, и Чубайс, и Ельцин, как были, так и остались коммунистами, носителями именно коммунистической идеологии, вот, потому что у них чисто коммунистическое презрение к народу, чисто коммунистическая ненависть к народу, недоверие к народу и стремление силовыми методами решать проблемы.
Ну, это очень большое, да, это большая тема для диалога, но мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Вселяет ли надежду на пересмотр приговора по второму делу ЮКОСа обращение Михаила Ходорковского к президенту? Об этом говорят правозащитник Кирилл Кабанов и адвокат Юрий Шмидт.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона и время гостей. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях член правления Петербургского отделения общества «Мемориал» Вячеслав Долинин и историк Ростислав Евдокимов. Вячеслав, вы хотели продолжить?
Да, по поводу парламента. Ельцину, конечно, сразу после того, как Россия стала независимым отдельным государством, следовало провести выборы на всех уровнях. Это не было сделано. Если бы выборы были проведены, парламент был бы совсем другим, и, возможно, не было бы событий 93-го года. Это очень серьезное упущение. Или ошибка, уж не знаю.
Да, хорошо, но давайте к сегодняшнему дню вернем. Да, пожалуйста.
Здесь, извините, здесь надо все-таки сделать маленькое уточнение, что, как показывали исследования специальные, в том самом расстрелянном парламенте, в Думе, в той самой, процент коммунистов был меньше, чем в правительстве Ельцина. Так что кто из них более красный, большой вопрос.
А по поводу коммунистов, помните, долго-долго обсуждалась, чуть ли не несколько лет, идея о запрете коммунистической партии. Я имею в виду в том плане, в котором, ну, вообще, так сказать, демократы некоторые предлагали полностью ее запретить, поставить вне закона. Это была ошибка или нет, что этого не допустили?
Вообще-то Ельцин распустил и КПСС, и КПРСФСР, но идеи коммунизма, к сожалению, запретить нельзя. Уж лучше коммунисты пусть действуют легально, говоря, чем действуют подполье.
А, собственно говоря, почему? Почему можно запретить идею нацизма, идею фашизма, а почему нельзя столь же замечательную идею коммунизма запретить? Социал-демократии – дело другое, пожалуйста. А исторический коммунизм, как вот он реально сложился, почему нельзя его запретить?
Объявить его экстремистским.
Чем он лучше, чем нацизм?
Коммунизм, конечно, не лучше нацизма, но коммунизмов много. Еврокоммунизм, он совсем не людоедский, и в этой
форме пока его не подпустили к власти. Это пока не подпустили к власти. А некоторые другие, те, которые были у власти, они зачастую были людоедскими в буквальном смысле, как там Пол Пот в Камбодже, который лакомился человеченкой, да? Ну вот, и некоторые другие товарищи тоже не брезговали.
Ну хорошо, а в чем вы видите мне нынешнюю, скажем так, привлекательность мне партии Зюганова в России вообще, или со создание, например, да, левого
это,
фронта,
конечно,
да,
это, конечно,
чем это объясняется?
Это протестный эффект, и я понимаю этот протестный эффект. Я, будучи резким антикоммунистом, я прекрасно понимаю, почему люди голосуют за коммунистов, а у меня у самого, например, существует симпатия к национал-большевикам, я этого не скрываю. Ну, мне представляется, что национал-большевики неудачно избрали себе название, и символику, потому что на самом деле они и не националисты, и не большевики никакие. Это просто у них был такой вот эпатаж неудачный. Но я понимаю, почему это. Это из чувства протеста. Это естественно.
Ну, не только в этом дело. Коммунисты ведь ставят те вопросы, которые должны бы ставить не они. В первую очередь это касается социальной справедливости.
Ну, конечно, если они сейчас начинают там лоб крестить и говорить о своем русском патриотизме, это в то время, когда Ленин был злейшим врагом русского народа, а Карл Маркс неоднократно писал о том, как он ненавидит Россию. Ну, вот, а теперь они все стали патриотами, еще и православными.
Ну, коммунисты забыли, что когда они состояли в КПСС, в уставе той самой партии, в которой они состояли, был пункт о борьбе с религиозными предрассудками.
Но они не настолько они стали религиозными, если они препятствуют выносу тела из мавзолея Ленина, так сказать, на самом деле. Это же как раз соблюдение христианских традиций.
Ну, это языческая традиция, вообще-то.
Я имею в виду недопущение хранения, конечно, тела.
Ну, кстати сказать, я не совсем понимаю, какое отношение к Ленину могут иметь христианские традиции вообще. С какой стати его захоранивать в христианском порядке, я не понимаю.
Он же был крещен в детстве, как-никак.
Ну, мало ли кто был крещен.
Интересно, к чему его приговорили на страшном суде?
Ну, я говорю, сатану тоже Господь Бог создал, ну и что? Нет.
Хорошо, да, ну давайте вернемся ближе к нашему дню. События на Манежной площади 11 декабря.
Я считаю, что ответственность за события на Манежной площади полностью лежат на Министерстве внутренних дел, что именно оно должно быть наказано. Вместо того, чтобы получать ордена и медали за разгон демонстрантов и за поиски провокаторов, следовало бы, прежде всего, как минимум отправить в отставку, а может быть и под трибунал министра внутренних дел.
Почему? Почему?
Да очень просто, потому что вы забыли, с чего все началось. Началось с того, что болельщика «Спартака» убили, убила этническая группа с Кавказа.
Ну, причем, да,
как сейчас уже об этом говорят, что это было сознательно сделано, что это не случайная драка, что это была сознательная провокация кавказцев. Ну, вот я, между прочим, сам хорошо отношусь к кавказцам, я много там работал и жил, но дело не в этом. Дело в том, что кто угодно может быть провокатором, но когда их поймали, перевели в милицию, то есть органы внутренних дел на достаточно высоком уровне, это не сержанты и не лейтенанты, решение принималось на гораздо более высоком уровне, отпустили убийц. Убийц на этнической почве отпустили сознательно, по всей видимости, за взятку, скорее всего, хотя мы этого утверждать без суда не можем. Более того, достаточно хорошо известно, что такие случаи отнюдь не единичны, что это системный случай. Отсюда все и началось. Все, ответственность лежит полностью на руководстве Министерства внутренних дел.
Вячеслав, вы тоже как единичный случай считаете?
Нет,
это
дело в том, что прецедентов было немало. Еще в советское время было немало столкновений на межэтнической почве. Это не редкость для нашей страны. Иногда это имело последствия куда более серьезные, чем те, которые были на Манежной площади, в том же Грозном, например, или в Орджоникидзе, ныне называющемся историческим названием Владикавказ.
Туда ездил, кстати, Чурбанов, министр внутренних дел, это одно из первых таких было событий.
Ничего в этом нового нет, и на уроках прошлого надо было учиться, но наша власть не умеет этого делать, не умеет извлекать из уроков прошлого какие-то надлежащие выводы.
А как вы считаете, Вячеслав, к чему это может привести в дальнейшем? Вот знаете, эксперт движения за права человека Евгений Ихлов вообще считает, что в перспективе в России идет национальная некая, в скобочках, нацистская революция.
Ну, нацизм в нашей стране существует уже давно, это не секрет. Другое дело, что нацизм не является той силой, которая, на мой взгляд, в состоянии овладеть массами. А вот к чему это может привести, вот то, что произошло в Москве, вот подобные инциденты, это может привести к тому, что от России отпадет Северный Кавказ. Это возможный вариант.
А вы не допускаете вообще мне варианта распада России?
Нет, конечно.
Почему?
Ну, куда ей распадаться?
Ну как, Татарстан отойдет, Сибирь отойдет, еще кто-то там чего-то как-то, вот где-то, Кавказ, разумеется, да. Создаться, помните, идея Невская республика, такой вариант, а почему нет?
Дело в том, что уж слишком сильно отдельные регионы заинтересованы друг в друге. Гораздо больше, чем в том, чтобы друг от друга как-то изолироваться. И нет, центростремительные силы, конечно, куда сильнее центробежных в нашей стране.
И потом вы меня простите, я абсолютно не верю даже в отделение Северного Кавказа, а если бы таковое случилось, это стало бы страшной трагедией, прежде всего, для самого Северного Кавказа, а вовсе не для России. Значит, почему? Во-первых, потому что чисто географически, посмотрите на карту, абсолютно, 100% прорусская Осетия делит Северный Кавказ пополам на восточную и западную части, что означает, что в случае такого рода попыток там возникнет просто жуткая катастрофа.
Ну, экономически Северного Кавказа будет очень сложно выжить исторически, отдельно от
России. Исторически, да. Как угодно, Осетия, она абсолютно прорусская. Ну, вот. Но дело в том, что и в других республиках существуют мощные прорусские силы, как ни странно, в том же Дагестане, которые, лидеры которого прекрасно понимают, что они передерутся все между собой, аварцы, слезгины, табасаранцы с лакцами и так далее. Ну, вот если идут русские, только русские эти процессы сдерживают, потому что друг друга зачастую не... Ну, я не буду говорить такое слово, как ненавидят, хотя уже сказал, да? Но, в общем, относятся друг к другу, они зачастую гораздо острее и хуже, чем к русским.
Но в случае отделения Северных Кавказов, конечно, межэтнические противоречия там примут характер очень серьезный, это неизбежно, если это произойдет. А экономически Северный Кавказ без России, конечно, окажется в очень трудном положении. Но и бывшие союзные республики без Советского, после распада Советского Союза без России ведь тоже оказались в очень трудном положении. Даже, так ведь выжили
всё-таки. Даже Прибалтика десятилетиями кормилась после всех скандалов, она кормилась за счет транзита через свои страны из России. А когда она оказалась одно время крупнейшим поставщиком цветных металлов в Европу. Достаточно это вспомнить.
Ну, это было недолго.
Но это было несколько лет.
Это заслуга не только Прибалтики, это заслуга на самом деле и России.
Ну, конечно, в чьи карманы шли деньги.
Мы прекрасно понимаем, чья это заслуга, но я говорю просто о том, что...
Откуда у нас олигархи взялись?
Реальное экономическое положение любой республики гораздо хуже, чем России.
Да, я помню.
За исключением, может быть, Белоруссии, обратите внимание.
Помню, да, удивительные беседы республика. Были с украинскими националистами, как раз вот в зоне говорили о перспективах отделения Украины, и я как раз вот об этом и говорил, что Украина без российской нефти и газа будет страшная катастрофа.
Они не верили.
Да, я говорю, хорошо, если, значит, в обмен на украинское сало Саудовская Аравия поставит нефть на Украину, тогда все проблемы решены.
В каком году это было?
В 83-4.
Спасибо, спасибо, Вячеслав. А я напомню нашим радиослушателям, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир». Главные темы. Как реагирует арабская пресса на протесты в Египте? Адвокат Борис Кузнецов о том, какая реформа Министерства внутренних дел на самом деле нужна России. Ведущая Ирина Лагунина. Повторение программы «Время и мир» слушайте в среду в час ночи, в четверг в час ночи и в 15 часов. Время московское. Продолжение нашей программы. Сегодня у нас в петербургской студии член правления петербургского отделения общества «Мемориал» Вячеслав Долинин и историк Ростислав Евдокимов. У нас сегодня первая передача из цикла «Россия времен тандема. Взгляд из советского подполья». Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В городе Чегем, Кабардино-Балкария, в результате обстрела погибли четверо милиционеров. Еще один тяжело ранен. Ставропольский краевой суд в среду вынес приговор 12 обвиняемым по делу о нападении боевиков на ингушский город Назрань в 2004 году. Один из подсудимых приговорен к пожизненному заключению. Остальные 11 получили наказание от 10 до 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима. По делу о взрыве в спортивно-стрелковом клубе в Москве были задержаны 10 человек, заявил в среду представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. По его словам, восьмерым уже предъявлены обвинения, большинство арестованных уроженцы Дагестана. Активистам белорусской оппозиции пообещали в ближайшее время выделить 87 миллионов евро. Об этом было объявлено на прошедшей среду в Варшаве международной конференции по Белоруссии, в которой участвовали делегации из примерно 40 стран. На площади Тахрир в центре Каира сегодня произошли столкновения между участниками многодневных акций протеста с требованием отставки Хосни Мубарака и сторонниками президента. Президент Йемена Али Абдалла Салех заявил, что не намерен более баллотироваться на пост главы государства. Выступая сегодня в парламенте, Салех сообщил, что отзывает поправки Конституции, позволяющие ему стать пожизненным президентом. Россия считает недружественным шагом высылку своего дипломата из Ирландии и намерена соответствующим образом отреагировать на него, заявил сегодня МИД России. Днем ранее было объявлено о высылке из Ирландии одного из сотрудников российского дипломатического представительства. Перестрелки между военными на участке Пакистана-афганской границы погиб пакистанский солдат.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Во имя гостей». У микрофона Виктор Рызунков. Вы слушаете первую передачу из цикла «Россия времен тандема. Взгляд из советского подполья». Этот цикл передач посвящен 20-летию распада Союза Советских Социалистических Республик. В передачах этого цикла участники и свидетели неофициальной ленинградской культуры 70-х годов обсуждают то, какой они видят Россию сегодняшнюю. Сегодня у нас в петербургской студии член правления Петербургского отделения общества «Мемориал» Вячеслав Долинин и историк Ростислав Евдокимов. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Вячеслав, Ростислав, у меня к вам такой вопрос, ближе к нашему времени, да, ваше отношение к тандему, да, вообще на самом деле, 2012 год очень многие называют решающим годом для истории России, ну вот как вы представляете себе, ну скажем так, ну примерно, ваше представление, как может выглядеть ситуация, интересно ваше, учитывая реалии сегодняшнего дня, да, пожалуйста,
Вячеслав. В наше время, как это представить, знаете, у нас столько было решающих, определяющих и прочих годов, является для 12-й год каким-то решающим, да год рядовой. Тандем, конечно, постарается удержаться во власти. В этом тандеме, наверное, все-таки лидер подполковник КГБ. А как я, бывший политзаключенный, могу относиться к подполковнику КГБ? Я думаю, объяснять не надо. Да?
Но все-таки стабильность создал, как говорят.
Стабильность – это очень вредно иногда бывает.
Самое стабильное место, как известно, кладбище. Стабильнее нигде не бывает. Дело в том, что у нас, конечно, пока и оппозиция не на том уровне, на котором должна бы быть. Общество, наше гражданское общество, пока еще не проснулось, вот даже в таких странах достаточно отсталых, ну, не хочу обидеть народы Туниса и Египта, но все-таки это не Европа, но все-таки оно проснулось. Другое дело, чем это кончится. Важен сам факт побуждения общества. В нашей стране этого пока не произойдет, но Россию никто не гарантирует от того, что она всегда будет в таком сонном состоянии. И когда она проснется, посмотрим, что получится.
Это непредсказуемо. А признаки сейчас не видите такого некого выхода из анабиоза этого безумного?
Знаете, вот любопытно, очень живое явление – это интернет. И если посмотреть, как массовые российские пользователи интернета, а это многомиллионные пользователи, относятся к тому же тандему, о котором мы говорили, я не думаю, что тандем у нас будет править уж очень долго.
Ростислав.
Ну, что касается меня, я прежде всего не верю в саму идею тандема. Я думаю, что, даже уверен абсолютно, что два медведя в одной берлоге ужиться не могут, и что господин Медведев возненавидел Путина в тот самый момент, когда Путин принял решение о том, чтобы сделать его зиц-председателем. То есть еще даже до выборов, до своего назначения на пост президента.
Что-то он долго его ненавидит. Вообще он ничего не может сделать.
Он действительно далеко не все может сделать. У него действительно связаны руки. Ну, у него же нет финансовых рычагов в руках. Ну, вот. Но целый ряд был признаков. Я хотел бы сейчас воздержаться от того, чтобы вдаваться в подробности и перечислять. Но на самом деле было достаточно много за все эти годы. С первых дней прихода Медведева к власти и до буквально последних дней было достаточно много признаков того, что он делает наперекор Путину весьма многое, достаточно значимые политические вещи. Но у него нет рычагов финансовых в руках. Но я думаю, что при первой возможности он с удовольствием бы отправил бы его просто в могилу. Впрочем, это взаимно, по всей видимости. Так что ни в какой тандем я абсолютно не верю. А что касается перспектив... Ну, послушайте... Какие действительно могут быть перспективы, когда вот мы видим те же самые примеры Туниса и Египта, и смотрим наш интернет? Что касается признаков, к сожалению, единственный признак, который я сейчас разглядел за последнее время, это даже не приморские партизаны. Я очень бы не хотел каких-то силовых решений проблем, но вот единственный приличный признак был в Кёнигсберге, когда прошли несколько месяцев назад, там мощнейшие демонстрации, в результате которых отправили к чертовой бабушке, значит, тамошнего губернатора Бооса. Да. Вот. Но это единственный пример пока удачный. Что касается нашей официальной оппозиции, я в нее абсолютно не верю, тем более, что она жрала из того же корыта, что и нынешнее правительство. Ну, взять Касьянова, ну, извините, премьер-министр такой же, как и все остальные, ну, что одно, что другое, чем они отличаются, я не понимаю.
Понятно, пожалуйста.
Немцов то же самое. Думаю, вот что если, например, исчезнут Путин, Медведев, но останется Единая Россия... И тот же контингент, что это изменит. Но мне кажется, что Единая Россия тоже долго не просуществует. Будет создана какая-то новая партия власти, якобы с новыми идеями, якобы, может быть, даже с новыми лидерами. Но в сущности, по своему сознанию, прежняя, совковая. И под этим новым знаменем они постараются, вот те же выходцы из Единой России, которые являются выходцами из КПСС, вот эта преемственность будет продолжена.
Из комсомола особенно.
Из комсомола, да-да-да. То есть вот это прежняя наша
совковая. Да, давайте попробуем. Ага. Да. Марина Николаевна, об этом мы еще поднимем эту тему обязательно. Марина Николаевна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. А я хотел бы вот насчет взгляда из подполья по поводу наших союзных республик, которым очень тяжело вот от того, что они ушли из Советского Союза. Но вот вы скажите, даже Киргизия, даже Узбекистан, ни один из них никогда бы не вернулся в Союз. Они все хотят независимости. Это просто стремление каждого народа к независимости. Это не то, что вот им хуже стало. Ну, уж не говоря о Украине, Беларуси, они никогда не захотят опять быть в Союзе. Они хотят быть независимыми государствами. Даже маленькая Осетия, она не к нам не лезет, она требует, чтобы ее признали как независимое государство. Поэтому этот развал Союза, это совершенно объективная реальность.
Это совершенно не факт. То, что вы говорите, относится к элитарным группам, относится к местным элитам, то есть к номенклатурщикам. Что касается народов, посмотрите, кто к кому едет на заработки. И с той же Киргизии, и даже с той же Украины едут на заработки в Москву и в Питер. И очень бы хотели, чтобы не было бы нужды, простые люди хотели бы, чтобы не было бы нужды в границах, предъявлениях паспортов, видах на жительство и тому подобное, уверяю вас.
Ну, а я все-таки думаю, что действительно народы этих стран не хотят возвращения Советского Союза, это показывают и социологические опросы. А вот то, что люди из Киргизии, из Узбекистана, Таджикистана едут в Россию, это как раз и говорит о том, о чем, собственно, я говорю. говорил, что, конечно, экономические последствия распада очень тяжелы. И очень жаль, что вот действительно эти народы оказались в таком сложном положении. Мне жаль этих людей.
Возвращение в Советский Союз не хочет никто. Мы сами, россияне, тоже не хотим возвращения в Советский Союз. Речь идет не о возвращении в СССР. Речь идет о новой интеграции какой-то. Неважно, будет ли это надгосударственная форма или государственная форма. Ну, что такое сейчас Евросоюз? Там уже и Конституцию вводят общую, и правительство, и прочее, прочее. Вот такого рода новое какое-то объединение, его, конечно, хотят граждане практически всех республик бывшего Советского Союза, а некоторые, как, например, Армения, даже заявляли о том, что они при определенных условиях готовы войти в состав России.
Ну, вы знаете, это все-таки исключение, скорее всего, по-моему. Ну, ладно, не будем, да, давайте не будем углубляться в это.
Подписи.
Да, Федор из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемый Виктор, уважаемые участники передачи. Во-первых, хотел действительно сказать, что мощнейшая построена тоталитарная вертикаль, да, Единая Россия, Путин, я считаю, всем рулит, и у Медведева нет никаких властных рычагов. И что касается Ельцина, его беда, его грех, он, конечно, не ввел люстрацию, это могло бы разрушить вот эти страшные железно-репрессивные структуры, а они, как раковая опухоль, стали разрастаться после 90-х годов, стали оживляться, и сейчас это вошли в полную силу. Сейчас наша Россия все больше начинает походить в такую Северную Корею. Это что касается нынешнего момента. Я, кстати, не думаю, что впереди будет такой же сильный либеральный поворот. Очень может быть большее ужесточение. Я бы хотел адресовать свой вопрос уважаемому Вячеславу Долинину. Вы знаете, вот 27 марта я хочу особенно обратить ваше внимание. Многие, я считаю, блокадники и были оскорблены. Значит, по нашему пятому каналу был показан фильм «Тайны НКВД», где говорилось, что прославлялась эта замечательная организация и говорила, что фактически, вот вы знаете, проблема, оказывается, блокадного города, это было то, что у нас могла произойти антисталинская оранжевая революция. Представляете, все люди, которые едва держались за стены домов, совершили бы такую революцию, и вот такая ахинея, которая является в высшей степени оскорбительным для нашего города, который мучился, страдал от этой блокады. Вот это все показывается. Первый мой вопрос будет связан, как вы будете реагировать на это хамство, издевательство со стороны одиозных наших медийных структур. И второй вопрос тоже, опять же, уважаемому и Вячеславу Долинину, и уважаемому Ростиславу Евдокимову. Как вы все-таки оцениваете деятельность Совета по правам человека при президенте под руководством Федотова? Вы не считаете, что это все-таки некая профанация, которая скрывает, в общем-то, такой, ну...
Спасибо, Федор, понятно, спасибо большое.
Ну, как можно реагировать на глупость?
Это 27 января было, а не марта, да? Ну, да, понятно.
Ага. Ну, как на глупость можно реагировать? Наверное...
Может быть, подразумевалась оппозиция Зиновьева, когда, помните,
так, видимо, это... в годы блокады Зиновьев уже не существовал.
Нет, я имею в виду, может быть, там был какой-то... Ну, я не видел этого фильма.
Вообще, Сталин, надо сказать, ленинградскую организацию ВКПБ недолюбливал, но это их внутренние большевистские разборки. Нас-то это не должно касаться. Конечно, у меня же эти родители познакомились на Ленинградском фронте. Мне это очень близкая тема, и я считаю, что к этой проблеме надо относиться очень корректно. И в том, что такое количество жертв было вот в этот период, в этом виноваты не только гитлеровцы, в этом виноват и товарищ Сталин, и товарищ Жданов, и наши советские руководители, но это другая тема.
Там очень что много касается... загадок на самом деле.
Да, да,
Нил Гранин тоже говорил нам.
Есть сведения о том, что виноват прежде всего товарищ Киров, который задолго до своей смерти, ну, точнее, как раз задолго до войны, значит, перед своей смертью, разграбил все склады продовольствия, потому что склады продовольствия не могли
быть все попадать. Ну, это другая давайте, тема. Давайте, а давайте, второй вопрос, да, прошу, да, прощения. А,
второй вопрос...
Насчет гражданина, который называет себя представителем, сам защитником прав человека, да, да, по фамилии Федотов. А кто знает эту фамилию? Кто знает вообще, как его зовут, чем его едят? Этим все сказано, он никто.
Дело вот в чем. Дело в том, что, конечно, когда при авторитарном режиме создается правозащитная комиссия, то это, понятно, вызывает, в общем, некоторые вопросы.
Нет, но здесь это дальнейший, это давний спор Бориса Павловича Пустынцева в этой комиссии, да, так сказать, в этом совете, и ваш коллега тоже, так сказать,
Борис правильно. Борис Павловичу у нас нет вопросов, мы его хорошо знаем.
Хорошо, тогда да. Звонки слушателям. Так, то есть вопросы. Александр из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер. У итальянцев есть очень хорошая поговорка, которая вот, проясняет вообще сущность того, о чем вы говорите. Время – честный человек. Так вот, время и факты, перед которыми сложно устоять, говорят о том, что все то, что мы сейчас имеем, было сделано во времена Бориса Николаевича Ельцина. И самое главное, и самое основное, организатор всех террористических актов, по большому счету, в нашей стране является Ельцин Борис Николаевич. И основная безнравственность и бессовестность нашей власти заключается в том, что она, по существу, вчера поставила ему памятник, да? Человеку, который отвечает за все, за всю ту кровь, которая пролилась на Кавказе и проливается в настоящий момент в Москве, здесь, у нас. Так вот, когда мы перестанем, когда мы перестали ощущать эту бессовестность и безнравственность, понимаете? Наше общество перестало ощущать, что это бессовестно ставить памятник человеку, который начал чеченскую войну.
А это говорит
о том, что Россия умирает, фактически умирает. Совести нации не осталось.
Нет
людей,
думаю,
которые могут встать и выйти к власти и сказать, что вы делаете? Вы ставите памятник палачу.
Общество все. Совсем Спасибо. Не потеряло этого чувства. Общество относится, насколько я вот ощущаю, без всяких иллюзий к установке памятника. Более того, общество в последнее время повзрывало целый ряд памятников в разных местах страны.
Нет, ну вообще вопрос о нравственности очень правильный вопрос. И действительно, ну, прямо скажем, проблема морали в нашем обществе.
Давайте конечно. Не будем говорить о морали и о нравственности.
Чем думают журналисты и правители?
Давайте не, мудрее, давайте не будем говорить о морали и нравственности. Да. Вопрос в другом. Мне интересно просто, как вы воспринимаете вот это вот сохранение этого советского совдеповского менталитета. Да? Вот вы говорили о взрывах памятников. Да? Ну, известно, какие памятники взорвали. Памятники Сталину взорвали в некоторых местах.
Несколько штук Ленину.
Да, несколько штук, как вы говорите, Ленину. Хорошо взрывать памятники? Я не знаю, что. Давайте будем
памятники
так вот
Гитлеру,
говорить.
Памятники Гитлеру, если бы он бы стоял, хорошо было бы взорвать или нет? Памятник Пол Поту хорошо было бы взорвать или нет?
Опять-таки, взгляд из прошлого. А что, в советское время не было взрывов памятников Ленину? Были.
Да. Из советского подполья, да, взгляд,
да,
пожалуйста,
были,
когда?
Были, да, господи, ну, господи, в Кронштадте, в Лукоянове, был смешнее, в Риге как-то памятник Ленину облили валерьянкой, да, и все кошки сбежались, представляете, какой там был запах. А у нас, у финляндского вокзала, на памятнике Ленину, это был 78-й год, появилась надпись «Петр построил Петроград, а не ты, плешивый гад». Так что, в общем, ничего нового в этом.
Бай-бай извечная, видимо, с памятником. Михаил из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вопрос к вашим гостям. Вы своей борьбой с коммунистической властью расчистили путь для власти таким людям, как Путин, Лужков, Березовский и тому подобное.
Все возмутились сразу, Михаил.
Да, но поле боя достается мародерам, это и ясно. Но вы сейчас, вот с 2011 года с этой платформы, не жалеете о тех 80-х годах прошлого столетия, что вы били борьбу с советской властью?
По очереди, пожалуйста.
Да, просто как мы тогда боролись, так должны продолжать бороться и сейчас. Если очень коротко, то так.
И должен сказать, мы боролись не за власть, на самом деле. Мы не хотели сесть на место Брежнева, Чернеда, Кондропова. Мы хотели, чтобы вы, граждане России, все мы, наконец, решили, какой быть нашей стране. Мы боролись за свободу не для себя, а для всех.
И как тогда надо было за это бороться, точно так же надо и сейчас.
Правильно.
Разницы никакой. Власти, какими были тогда, такие они и сейчас. Очень часто персонально одни и те же люди. И мы, как были тогда в оппозиции, так и сейчас в оппозиции, ничего не изменилось.
Ну, еще бы, подполковник КГБ у власти, как мы можем...
Как измениться, да.
Ну,
на самом деле, да...
Кандидат в члены Политбюро, тот же Ельцин, да, Гайдар, там, член редакции журнала «Коммунист», ну и прочее.
Как вы не любите Гайдара вообще, на самом деле?
А за что его любить?
Хорошо. Владимир из Ростовской области, пожалуйста.
Добрый вечер вашим гостям и вам, Виктор. У меня два коротеньких вопроса. Один из них. Первый. Как вы считаете, не предал ли нас Борис Ельцин, нас, поверивших ему в 89-м году, когда передал власть КГБшнику Путину в 2000-м на блюдечко с голубой каемочкой? И второй вопрос. Как вы считаете, с чего это вдруг так называемый президент Медведев решил, что важнее, самой важной государственной задачей является повышение денежного довольствия военнослужащим и пенсий бывшим военнослужащим в 2000 году, в 2012 году. Причем это преподнес как неотложная, важнейшая государственная задача. Спасибо.
Владимир, простите, да, я сразу комментарий маленький, да, по второму вопросу пока, я вот не располагаю информацией пока, может быть, Владимир из Ростовской области
располагает. Нет, это известно.
Известно, да?
Да, да, это есть.
Хорошо, ну, пожалуйста, ответ, да, Павел Вячеслав, да.
Ну, хорошо, было ли это предательством?
Ну, это очевидно, знаете, это уже было сказано.
Да, но об этом действительно многое было.
По-моему, была ошибка все-таки, а не предательство.
Вы знаете, это очень сложная история.
Обсуждалось последние дни.
Мы не знаем, как происходила передача власти от Ельцина к
Путину. Вот, кстати говоря, тоже. Да.
Это очень темная история. Смотрите, шла подковерная борьба. Ковер непрозрачен. Мы не знаем, что делалось в Кремле.
Появился Степашин, потом ушел, потом опять какие-то там всякие.
Это все были перчатки, которых менял хозяин.
Ну, конечно, это был шаг назад.
И Путин все времена был каким-то жалким подполковником, так что нет.
Это был для страны шаг назад, шаг в сторону совдепии, безусловно. Что касается повышения, конечно, в армии люди должны получать достойную зарплату, конечно, люди должны иметь достойную пенсию, но кто с этим спорит? Ну, почему только военные? А почему, например, рабочие? Или учителя не должны иметь достойную зарплату и достойную пенсию? Они что, хуже военных? Ну, они что, менее полезны стране?
Мы же понимаем все это почему. Потому что в таких ситуациях, как в Тунисе или в Египте, власть надеется, что если военные будут получать хорошие зарплаты и пенсии, то они как-то сохранят эту власть за ними. Практика показывает, что несмотря ни на какие подачки, это не всегда бывает так.
Ну, сегодня тоже, да, министр обороны Сердюков заявил, что надо увеличивать количество офицеров на 70 тысяч, по-моему, человек, ну, примерно так. Ну, не суть.
А у нас бюджет потянет?
Ну, потянет, у нас бюджет много чего потянет. Игорь из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Игорь, Москва.
Мы вас слушаем.
Я хотел бы задать вопрос представителю общества «Мемориал».
Мы слушаем, слушаем, пожалуйста, да.
Разваливали Советский Союз, приложили все свои силы и не только свои личные. А вопрос такой, не является ли все то, что происходило в России, в Советском Союзе, и происходит сейчас в России результатом вашей деятельности?
Нет.
Наша деятельность была нацелена на прямо противоположное, на укрепление страны и государства. Вот наше конкретно со Славой Долининым, ну вот, и наших единомышленников тоже. Не всех, конечно, разные были, не спорю. Ну вот, но в наших кругах как раз были абсолютно патриотические настроения. И обратите внимание, никто из наших за все эти десятилетия, с 91-го года начиная, во власти так и не был. Не был. Ни в правительстве вы не назовете ни одного из бывших политзаключенных. Даже во всех составах Государственной Думы можно перечислить по пальцам. Малостов, Юлий Рыбаков, покойный Малостов.
Ну, Сергей Адамович Ковалев.
Сергей Адамович Ковалев. И все.
Ну, Мананников.
Мананников. Ну, в общем, 3-4 человека.
Пименов.
Все.
Но недолго.
Да. Это из нескольких тысяч человек за все прошедшие созывы Госдумы. И они просто рядовые депутаты. Ну, там, в лучшем случае, члены каких-нибудь комиссий.
А если посмотреть на биографии этих нескольких тысяч человек, так скромно говоря, вообще, да. Там сплошные психбольницы, сплошные зоны, сплошные бог знает что и так далее и тому подобное.
Ну, да? Не любил нас советская власть.
Да. Анна, ну, Анна из Москвы, нет, да, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, знаете, я хочу сказать, что у Бориса Ельцина было какое-то удивительное чутье на события, происходящие в стране. Он схватил, перехватил власть и тут же почему-то мутировал. И, в общем, стал человеком, перешедшим абсолютно на противоположные позиции по сравнению с тем, что он исповедовал ранее. Главным его недостатком было то, и не недостатком, а можно сказать даже преступлением, что он разрушил человека в нашей стране. Отсюда педофилия, наркомания, проституция, воровство, лицемерие.
Нет, она, ну, простите, пожалуйста, я не знаю, вы так уж...
Знаете, можно подумать, что в Советском Союзе
не было
вот этих
самых
зол явлений, не было.
Да.
Все это было, другое дело, об этом советские газеты не писали,
и
но это было.
И Чикатило было еще в Советском Союзе, да, насколько помнится.
Да.
Вот, что
зло
нам
не появляется на пустом месте.
Роза нам пишет, иллюстрация по идеологическим признакам очень проблематична. Но что подлежит безоговорочной иллюстрации, это врачи-психиатры, которые здоровых людей запихивали в сумасшедшие дома. Но даже этого не было сделано, и все они еще считаются врачами. Придет указ, и они снова заполнят психлечебницами.
Вот здесь я, наверное, все-таки могу сказать, я сам был членом комиссии по расследованию злоупотребления психиатрии в политических целях. Но вот, а что значит так вот автоматически всех врачей-психиатров? Вот мой отец, который был узником психиатрических больниц четырежды по политической статье, но вот, он говорил, что все мы пока еще живы только потому, что порядочные люди есть на всех уровнях власти, в том числе и среди психиатров. И действительно, его, в конце концов, дали умереть на свободе, так сказать, те же самые врачи-психиатры. То есть, конечно, не те же самые были психиатры-убийцы, а были психиатры-герои. Так что везде и всегда приходится искать какие-то критерии более сложные, чем формальные признаки.
Хорошо. Вася нас спрашивает, что вы думаете об обращении, господин полицейский? Это сегодня Нургалиев, да, министр внутренних дел, предложил называть полицейских господами, чтобы простой российский гражданин обращался к полицейскому...
Знаете, от перемены слагаемых сумма не изменяется, да, это мы еще в школе проходили.
Если милицию называли ментами, то полицейских, наверное, понтами будут звать.
Фараонами, как в Америке.
А почему это у вас такое сегодня негативное отношение к милиции, к полицейским будущим?
Потому что негативное к настоящим, и мы это видим по событиям на Манежной площади.
А которые... что, в советское время хорошие были милиционеры?
Нет. А, но такой коррумпированный... А вообще тогда в советское время милиция
многие
была та же коррумпированная, как и сейчас, собственно говоря.
Но многие из тех ментов были, может быть, не настолько продажными, просто потому что их никто не покупал.
Просто денег у людей,
наверное, денег не было, да.
Таких денег точно не было.
Все-таки очень много было и честных, то есть людей за идею, которые... Больше, чем сейчас, или нет, как?
Ну, а откуда мы это можем знать? Ну, нет, да, такой статистики.
Трудно сказать, да.
Хорошо, у меня такой вопрос. Опять сейчас рассуждают о возвращении советских... А, у нас уже все подходит время к концу. Ну, все-таки мне хотелось бы вам задать один вопрос буквально каждому, только по одному слову. Вы сейчас... Существует двоемыслие, так сказать, советских времен существовавшие?
Ну, в партии «Единая Россия», конечно.
Абсолютно верю.
Все, спасибо большое. Наша передача подошла к концу. Я напомню нашим слушателям, что в 20 часов 7 минут на волнах Радио Свобода во имя Свободы итоговый выпуск главной темы. В Москве открылся Архиерейский собор Русской Православной Церкви. Как относится к занятиям духовных лиц политикой? Обещание Хосни Мубарака уйти от своего поста не остановило массовые протесты в Египте. Обнародован список граждан Белоруссии, которым запрещен въезд в страны. Ведущий Андрей Шарый. А вы, говорит Радио Свобода, вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях были член правления Петербургского отделения общества «Мемориал» Вячеслав Долинин и историк Ростислав Евдокимов. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Анастасия Волочкова. Все, что она думает о Единой России.
Комментарии экспертов.
Журналист Вадим Дубнов. Они братья Дока Умарова.
В блогах Свободы.
Борис Вишневский. Ельцин и Путин как отец и сын.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».